Глава 80. Казалось, болит все, что только можно, но, как ни странно, Роберт Лэнгдон испытывал душевный подъем, почти эйфорию. Грохочущий вертолет поднимался в небо между шпилями Саграда Фамилия. Я жив. В крови бушевал адреналин. На Лэнгдона словно обрушились все события последнего часа, и он заново их переживал. Стараясь выровнять дыхание, он внимательно рассматривал мир за окнами вертолета. Вначале вокруг был лес шпилей собора. Потом они остались внизу и совсем исчезли. Им на смену пришла сияющая паутина улиц. Лэнгдон смотрел на скопление городских кварталов, которые здесь были не обычными квадратами и прямоугольниками, а скругленными восьмиугольниками. «Новый город», — подумал Лэнгдон. Так называемое расширение Барселоны. Архитектор Ильдефонс Серда спроектировал все перекрестки этого района в виде небольших площадей, сгладив прямые углы, что добавило простора, воздуха и освободило место для уличных кафе. «Куда дальше?» — прокричал через плечо пилот. Лэнгдон махнул рукой на юг, где в двух кварталах от них самая яркая широкая улица с говорящим названием «По диагонали» пересекала весь город. «По авенида Диагональ!» — прокричал Лэнгдон. «На запад!» Проспект Диагональ, мгновенно узнаваемый на любой карте Барселоны, простирается от ультрасовременного приморского небоскреба Диагональ 00 через весь город до старинного с чудесным розарием парка Сервантеса, раскинувшегося на 4 гектарах и названного в честь самого знаменитого испанского писателя, автора Дон Кихота. Пилот согласно кивнул и направил вертолет вдоль сияющего огнями проспекта на запад в сторону гор. «Адрес!» — прокричал, обернувшись, пилот. «Координаты!» «Откуда я знаю?» — подумал Лэнгдон. «Летите к футбольному стадиону!» «К стадиону?» — удивился пилот. «Футбольного клуба Барселона?» Лэнгдон кивнул, абсолютно уверенный в том, что пилот обязательно должен знать домашнюю арену знаменитого клуба, расположенную в нескольких километрах от дальнего конца проспекта Диагональ. Пилот прибавил скорости, и вертолет стремительно понесся над проспектом. «Роберт», — осторожно спросила Амбра, — «с вами все в порядке?» Она смотрела на него с опаской. «Может быть, он еще не окончательно пришел в себя после удара головой? Вы вроде бы говорили, что знаете, как найти Уинстона». — Ну да, — ответил он. — Я и ищу его. — На футбольном стадионе? Думаете, Эдмонд разместил свой суперкомпьютер на стадионе? Лэнгдон покачал головой. — Нет. Стадион — это ориентир для пилота. Нас интересует здание в непосредственной близости от стадиона. Гранд-отель «Принцесса София». Беспокойство Амбры усилилось. — Роберт, я не очень понимаю, о чем вы. Вряд ли Эдмонд стал бы размещать Уинстона в 5-звездочном отеле. Думаю, нам лучше отправиться в больницу. Со мной все в порядке, Амбра, поверьте. Так куда же мы летим? Куда мы летим? Лэнгдон с шутливой задумчивостью потер подбородок. И что нас ждет? Думаю, на этот интригующий вопрос нам ответит презентация открытия Эдмонда. Амбра не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Извините, сказал Лэнгдон, сейчас все объясню. 2 года назад мы обедали с Эдмондом в клубной зоне на 18-м этаже гранд-отеля «Принцесса София». «И Эдмонд принес с собой свой суперкомпьютер?» — со смехом спросила Амбра. «Не совсем», — улыбнулся Лэнгдон. «Эдмонд пришел туда пешком и сказал, что обедает в этом ресторане почти каждый день, потому что он удобно расположен, всего в паре кварталов от его лаборатории». Он говорил, что работает над новым проектом искусственного интеллекта и очень доволен тем, как идут дела. Амбра явно почувствовала облегчение. — Так это, наверное, Уинстон. — Я тоже так думаю. — И Эдмонд показал вам свою лабораторию? — Нет. — Но сказал, где она? К сожалению, он все держал в секрете. Амбра поняла, что слишком рано обрадовалась. — Но, — сказал Лэнгдон, — сам Уинстон намекнул, где его искать. Амбра с недоумением смотрела на него. Ни на что он не намекал. — А я говорю вам, намекал. Лэнгдон улыбнулся. — Больше скажу, дал точные координаты. Амбра хотела было потребовать объяснений, но ее перебил пилот. — Вот стадион! — он указывал вперед на огромную чашу знаменитого стадиона. — Быстро добрались, — подумал Лэнгдон. Он внимательно осматривал окрестности стадиона и отеля «Принцесса София», высотного здания на широкой площади в конце проспекта Диагональ. Лэнгдон попросил пилота отлететь от стадиона, подняться повыше и зависнуть над отелем. Через несколько секунд вертолет поднялся метров на 100 и повис прямо над отелем, где 2 года назад Лэнгдон обедал с Эдмондом. Он сказал, что лаборатория в нескольких кварталах отсюда. С высоты птичьего полета Лэнгдон внимательно осматривал окрестности. Улицы в этом районе не прямые, как около Саграда Фамилия, и городские кварталы имеют странные искривленные формы. Это должно быть где-то здесь. С растущим беспокойством Лэнгдон вглядывался в раскинувшиеся под ним городские кварталы, пытаясь найти тот рисунок улиц, который сохранился у него в памяти. Где же это? Надежда забрезжила, когда он перевел взгляд на север от запруженной машинами площади Пия 12-го. «Туда!» — прокричал он пилоту. «Вон к тому лесному массиву!» Пилот развернул машину, пролетел квартал и завис над лесным массивом, на который указал Лэнгдон. Лес на самом деле был частью огромного поместья, огороженного высокой стеной.
«Роберт!» — испуганно закричала Амбра. «Что ты делаешь? Это же королевский дворец Педральбес! Здесь не может быть никакого Уинстона!»
«Не здесь, там!» — Лэнгдон указал на квартал, примыкающий ко дворцу. Амбра наклонилась к окну и посмотрела вниз, пытаясь понять, что так обрадовало Лэнгдона. Квартал за дворцом ограничивали 4 хорошо освещенные улицы, которые, пересекаясь, образовывали вытянутый по линии север-юг ромб. Почти правильный ромб, только правая нижняя сторона странно изогнута. К тому же на ней есть резкая закорючка, а потом кривая линия замыкает периметр. «Посмотрите на очертания этого квартала», — сказал Лэнгдон. «Ромб с одной криволинейной стороной, правой и нижней». Он ждал, пока Амбра догадается сама. «Обратите внимание на 2 маленьких парка». Он указал ей на миниатюрный круглый парк в центре квартала и полукруглый побольше справа. «Что-то знакомое», — сказала Амбра. «Но не могу...»
«Подумайте о живописи», — подсказал Лэнгдон. «В вашем музее Гугенхайма. Подумайте о...»
«Уинстон!» — вдруг воскликнула она и как будто неверя посмотрела на Лэнгдона. «Очертания этого квартала — точная копия автопортрета Уинстона в нашем музее!»
Лэнгдон довольно улыбнулся. «Совершенно верно». Амбра снова приникла к окну, с упоением разглядывая ромб. Лэнгдон тоже смотрел вниз, вспоминая автопортрет Уинстона, его странную форму, которая не давала ему покоя все это время, с тех самых пор, как Уинстон продемонстрировал ему причудливое подражание холстам художника Миро. «Эдмонд попросил меня нарисовать автопортрет», — сказал тогда Уинстон. «И вот что у меня получилось». Лэнгдон уже понял, что парящий глаз в центре картины — фирменный знак Миро, скорее всего, точка, где располагается Уинстон. То самое место, из которого он смотрит в мир. Амбра оторвалась от окна и с детским восторгом воскликнула. «Автопортрет Уинстона — не подражание Миро, а карта!»
«Совершенно верно», — кивнул Лэнгдон.
«У Уинстона нет тела и облика. Единственное, что его физически характеризует, место, где он находится».
«А глаз, — сказала Амбра, — это же как под копирку глаз Миро. И поскольку глаз всего один, можно предположить, что именно там и находится Уинстон».
«Я тоже так думаю». Лэнгдон повернулся к пилоту и попросил посадить вертолет в полукруглом парке. Пилот начал снижение.
«Господи! — воскликнула Амбра. — Кажется, я знаю, почему Уинстон выбрал стиль Миро».
«Почему?»
«Дворец поблизости называется Педральбес».
«Педральбес?» — переспросил Лэнгдон. «Ведь так же называется...»
«Именно. Одна из самых известных картин Миро. Улица Педральбеса». Возможно, Уинстон изучал историю этого района и выяснил, что он тесно связан с именем Миро.
Лэнгдон подумал, что это похоже на правду. Творческие способности Уинстона вызывали восхищение, и Лэнгдон вдруг поймал себя на том, что радуется предстоящей встрече созданным Эдмондом искусственным интеллектом. Вертолет опускался все ниже, и Лэнгдон уже отчетливо различал темный силуэт большого здания в том самом месте, где Уинстон изобразил глаз на своей картине.
«Посмотрите», — сказала Амбра. «Похоже, это то, что нам нужно».
Лэнгдон пытался получше рассмотреть здание, скрытое за высокими деревьями. Даже с высоты оно казалось внушительным.
«Света не видно», — заметила Амбра. «А как мы попадем внутрь?»
«Вряд ли там никого нет», — ответил Лэнгдон. «Эдмонд должен был оставить дежурных, особенно сегодня. Думаю, они впустят нас, когда узнают, что нам известен пароль. И будут только рады помочь нам запустить презентацию открытия своего шефа».
Через минуту вертолет приземлился в большом полукруглом парке в восточной части квартала.
Лэнгдон и Амбра спрыгнули на землю. Вертолет тут же взмыл в воздух и направился к стадиону, где пилот должен был ждать дальнейших указаний. Они поспешили через темный парк к центру квартала. По дороге пересекли маленькую улочку Тиллерс и снова оказались среди деревьев. Впереди темнел силуэт здания.
«Ни одного огня нет», — прошептала Амбра.
«Зато есть забор», — хмыкнул Лэнгдон.
Он хмуро смотрел на трехметровую железную ограду, окружавшую здание по периметру. Через прутья он пытался что-нибудь разглядеть, но за деревьями почти ничего не было видно, и ни одного огня.
«Туда!» — Амбра что-то высмотрела. «Мне кажется, там ворота!»
Они двинулись вдоль забора и скоро действительно подошли к турникету. Естественно, он был закрыт. Но там было переговорное устройство, и пока Лэнгдон раздумывал, что делать, Амбра нажала на кнопку вызова. Послышались два гудка, потом установилось соединение. Тишина. «Алло!» — повторяла Амбра. «Алло!» Молчание на том конце, лишь едва слышное жужжание открытой линии.
«Если вы вдруг нас слышите, — сказала она, — здесь Амбра Видаль и Роберт Лэнгдон. Мы близкие друзья Эдмонда. Мы были рядом с ним, когда его убили. У нас важная информация, важная для Эдмонда и для Уинстона, и, думаю, для всех вас тоже».
Раздался отчетливый клик. Лэнгдон немедленно толкнул турникет. Тот свободно вращался. Лэнгдон с облегчением выдохнул. «Я же говорил, кто-то должен там быть». Они быстро миновали турникет и двинулись по аллее к темному зданию. На подходе стали видны очертания крыши на фоне подсвеченного городскими огнями неба. Над крышей возвышался пятиметровый крест. Амбра и Лэнгдон в удивлении остановились. «Не может быть», — думал Лэнгдон. «Гигантское распятие на крыше компьютерной лаборатории Эдмонда». Он сделал еще несколько шагов и вышел на открытое пространство. Увидел фасад здания и все понял. Перед ним была старинная готическая церковь с огромным окном-розеткой, двумя высокими шпилями и резным порталом над входом с изображением католических святых и Девы Марии. Амбра с испугом смотрела на Лэнгдона.
«Роберт, похоже, мы вторглись на территорию церкви. Боюсь, мы пришли не туда».
Лэнгдон прочел табличку у входа и расхохотался. «Нет, именно туда». Об этом писали пару лет назад. Но Лэнгдон не обратил внимания, что речь шла о Барселоне. Высокотехнологичная лаборатория в бывшей католической церкви. Ничего не скажешь. Лучшее место для воинствующего атеиста и его безбожного компьютера. Лэнгдон смотрел на переоборудованную церковь и только сейчас осознал дополнительный праведческий смысл пароля Эдмонда. Религии темных больше нет. Царит блаженная наука. Лэнгдон указал Амбре на табличку. Она гласила: «Суперкомпьютерный центр Барселоны». Амбра с недоверием посмотрела на него.
«Компьютерный центр в католической церкви?»
«Как видите», — улыбнулся Лэнгдон. «Действительность порой превосходит самые смелые фантазии».